Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, я снова принес ужасные новости. На этой неделе есть две главные сюжетные линии. Это то, как государство борется с бездетными гражданами и, конечно же, наша любимая ядерная война, точнее, любимая тема российского диктатора. Ну, а мы на все это смотрим с некоторым, как обычно, недоумением. Вот об этом, про бездетность и про ядерную войну, и поговорим в самом начале. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит штрафы за так называемую пропаганду бездетность, то есть некого движения Child Free. Закон внесен очень показательным образом, взяты разные другие законы, которые запрещают уже все плохое, пропаганду наркотиков, азартных игр. Потом дальше Госдума некоторое время назад туда вписала пропаганду ЛГБТ знаменитую, а теперь ко всему этому добавляется еще пропаганда Child Free. Как это на практике будет применяться, никто, разумеется, не знает. Вы и сами догадываетесь, что российское правоприменение остается очень избирательным. Но, судя по всему, если люди говорят, что вот рожать они не хотят и вообще лучше детей в такой ситуации, как сейчас в России, не заводить, а рождаемость в России продолжает падать, и коэффициент рождаемости по честным данным, судя по всему, составляет 1,45 ребенка, то есть такое количество детей сейчас в России рожает средняя женщина в течение своей жизни. Это гораздо ниже для того, чтобы по сравнению с той цифрой, которая нужна, чтобы вообще так называемая популяция, то есть количество людей, поддерживалась на стабильном уровне, население России будет падать, и по прогнозам ООН при такой динамике к 2100 году количество людей в России составит 112 миллионов против нынешних 140. Так вот, значит, если человек по каким-то причинам говорит, что он детей иметь не хочет, то, в принципе, можно ему дать штраф в сотни тысяч рублей, это будет административное правонарушение. Аналогичным образом людей штрафовали, когда они занимались так называемой пропагандой нетрадиционных отношений, что было очень такой большой сложной темой до начала войны и уже после ее начала, когда ЛГБТ признали экстремистами. Ну и в целом, да, вот есть, скажем, вопрос такой, допустим, есть женщина, у которой есть ребенок. Она родила одного ребенка, и она где-то публично говорит, что больше детей не хочет. В принципе, наверное, можно предположить, что такую женщину российское государство при большом желании избирательно и для того, чтобы другим было неповадно, может начать преследовать и говорить: нет, ребята, знаете, вы не должны вообще никакого мнения по этому поводу иметь, сколько вот, условно говоря, Бог послал вам детишек, с такому количеству вы должны радоваться. Это, в принципе, серьезное очень противоречие вообще с принципами современной жизни. Современная жизнь, на самом деле, практически во всем мире построена на идее о том, что любой человек, неважно, мужчина или женщина, может самостоятельно выбирать свою судьбу и распоряжаться, в частности, своим телом. И у женщин не больше обязанностей по сравнению с мужчином для того, чтобы быть там героическими родителями, многодетными матерями в данном случае. Это все как-то постепенно остается в прошлом. Коэффициенты рождаемости, кстати, падают по всему миру, а не только, например, в Евросоюзе или вообще в наиболее развитых странах вроде Японии. Они и в Азии падают, и в Латинской Америке, и даже в экваториальной Африке. Но вот российские власти решили пойти против этого тренда и всех заставить рожать подкупом, обманом, угрозами, а еще и штрафами за так называемую пропаганду Child Free. Говорят, что у Владимира Путина по этому поводу есть очень большой пунктик, и в последнее время его даже война не так сильно интересует, как его интересует вот история о том, как бы все побольше детишек родили. Так, видимо, эта фигура видит свою вот эту историческую роль. Он такая постепенно отваливающаяся, уходящая в прошлое фигура, которая хочет нам оставить в наследство не только войну, но еще вот эти репродуктивные репрессии, репродуктивное насилие над гражданами, особенно гражданками Российской Федерации. Организациям, которые будут пропагандировать Child Free, будут присуждать уже штрафы в миллионы рублей. Ну и в целом, как мы видели на примере признания экстремистами ЛГБТ, дальше может вообще наступить не только криминализация подобного рода, точнее, не только превращение подобного рода высказываний в правонарушения, но и в целом может быть сделан шаг к тому, чтобы У нас появилось, у нас уже есть экстремистское движение АУЕ, есть экстремистские геи, есть еще какие-то экстремисты, вот это сепаратистское движение, значит, против России, антироссийское сепаратистское движение, как они его назвали в Генпрокуратуре, и, по всей видимости, к ним в какое-то время может и движение Child Free присоединиться, но, что называется, чем бы диктатор не тешился, вот такие у них идеи. Часто я слышу вопрос, почему «Новая газета Европы» так много говорит про права представителей ЛГБТ. Ну, с таким намеком, то есть что как будто можно тут в чем-то обвинять людей, да, и сказать, вот вы знаете, вы, наверное, там сами такие. Ну, тут можно сказать, ну, если даже и сами, ну и что? А еще есть версия, что там наши зарубежные спонсоры, они нам диктуют, о чем нам надо говорить, и поэтому у нас эта повестка остается в фокусе нашего внимания. Так вот, по-моему, как раз история про Child Free подтверждает правоту аргумента, который я в течение длительного времени использовал, что здесь вообще-то проблема не в том, какие конкретно группы ущемляются и репрессируются российским государством. Начали они, допустим, с геев, а дальше, в принципе, пойдут за всеми остальными. Если вы с точки зрения российского государства живете неправильно, имеете недостаточно детей, еще вы делаете какие-то по этому поводу подозрительные высказывания, то вы человек подозрительный, вас надо оштрафовать, и еще, возможно, в преступную организацию включить. То есть буквально, вот как в известном высказывании, когда они пришли за ЛГБТ, я молчал, а когда они пришли за мной, стало уже поздно. Вот подумайте, пожалуйста, те из вас, кто считает, что, в общем, не надо каких-то людей поддерживать, подумайте из вас, как это работает на практике, и посмотрите, да, что вот эта репрессивная, такая гендерно-репродуктивная репрессивная машина, она расползается и потенциально касается всех. Я думаю, что на самом деле, конечно, на этом законопроекте все не закончится, он, безусловно, будет принят Госдумой в ближайшее время. Издание «Верстка», наши коллеги говорят, что во втором чтении этот закон станет чуть менее безумным, но все равно достаточно безумным, потому что туда будут включены исключения по медицинским и религиозным соображениям, то есть, например, монахов не будут преследовать за Child Free. Спасибо, конечно, большое. Тут вспоминается отец Илларион, про которого мы некоторое время назад писали. Видимо, у него все будет хорошо, экстремистом его все-таки называть не будут, хотя детей монахам не положено. Короче говоря, эти исключения внесут, но параллельно уже сейчас, на фоне принятия этого законопроекта, идет очень оживленная конкуренция среди чиновников за внимание диктатора и за идею о том, кто придумает самую идиотскую, смешную и страшную идею, концепцию о том, как заставить российских женщин больше рожать. Вот одна из таких идей по поводу повышения деторождения, цитирую, в России хотят построить био-эко-поселки для размножения, ну, россиян, разумеется. Россиян нужно вывозить из крупных городов в подобные поселки на заброшенных территориях, чтобы они там поднимали рождаемость, заявил вице-президент Курчатовского института Раиф Василов. Сам этот Курчатовский институт возглавляется другом Путина Михаилом Ковальчуком. Ну, то есть вот прогрессивные, такие в кавычках прогрессивные путинские ученые, они уже предлагают замечательную картину нашего ближайшего будущего. Конечно, ну, это, впрочем, конечно, это все не имеет никакого отношения к реальности, у них ничего из этого не получится. Помните, перед войной Шойгу часто говорил про то, что хорошо бы города новые в Сибири строить. Вот эта идея, ну и где те города, соответственно, вот эта идея из той же серии, но она очень показательная. Представьте себе, в городах у вас много соблазнов, вообще вы, скорее всего, работаете, значит, по вечерам смотрите сериалы, вот вас нужно из всей этой жизни извлечь, отправить в био-эко-поселок, и там все будут так вот пастись, и будут такие, значит, мужчины, женщины, у них все будет так замечательно, по-семейному они, безусловно, там размножатся, то есть это какое-то еще поднятие села, так называемого, а потом, понимаете, прямо из этих био-эко-поселков, хочется добавить, диктатура будет изымать подросших немного детишек для того, чтобы сначала их засунуть в какую-нибудь пионерию, потом в движение первых, а параллельно еще желательно в армию и на фронт отправить. Вот такие абсолютно такой зловещие маниловские мечты в духе крепостничества XIX века, в духе классических персонажей, описанных Николаем Васильевичем Гоголем, появляются в российской пропаганде. Интересно, что их даже так называемые путинские ученые публично формулируют. Коллеги подсказывают, что в такие биоэкопоселения хорошо бы завозить кроликов, которые могли бы подавать пример российским ученым. Помощник президента Владимир Мединский, известный псевдоисторик, бывший министр культуры, тем временем заявил, что 11-летнее обучение в школе – это непозволительная роскошь, и нужно как-то вот людей, молодежь-то нашу, побыстрее интегрировать в так называемую взрослую жизнь, ну, то есть, чтобы они поменьше учились, поменьше там сильно умными были, а сразу берешь их тепленькими и куда-нибудь отводишь, опять же, или на фронт, или в роддом, для того, чтобы они размножились побыстрее, вот примерно, или умерли на войне, вот примерно такой план. Учеников в школе на Сахалине тем временем собрали перед уроками в актовом зале и показали им видео аборта. Ну, то есть тоже, чтобы дети понимали, что, в общем, аборт – это очень страшно, а на самом деле, конечно, раз уже забеременел в там, 16-17 лет, значит, надо родить, потому что государство хочет, чтобы коэффициент рождаемости улучшался. Вот примерно такая будет история. Конечно, будет большая манипуляция статистикой, потому что через это обычно в России все и строится, нарисуют Путину повышение рождаемости какими-нибудь экзотическими способами. Теперь давайте про ядерную войну поговорим. Параллельно с тем, как все увеличивают рождаемость, Путин объявляет о пересмотре Российской Федерации нашей ядерной стратегической доктрины. Основная идея, которую он таким зловещим видом преподнес, заключается в том, что теперь ядерный удар Российской Федерации может наносить даже по неядерным странам, которые, однако же, действуют против России при поддержке других третьих ядерных держав. Ну, в принципе, здесь намек очень понятный. С одной стороны, это действия украинской армии на территории Курской области. С другой стороны, это ракетные, дроновые, беспилотные обстрелы при помощи беспилотниками, которые украинская армия также ведет в ответ на агрессию Российской Федерации. Вот за все эти действия, мол, мы можем собраться и устроить третью мировую ядерную войну, сказал Путин, ну вот как-то он по-другому это сформулировал, в том случае, что если на нашу территорию будет произведена массовая атака, то мы можем взять и психануть, мы за себя не отвечаем. Это, по сути, главный аргумент, который у Путина в течение этой войны есть. Это классический ядерный шантаж, мы время от времени об этом говорим. Российская пропаганда, вы знаете, на телевидении и устами разных так называемых экспертов, она уже просто совсем с ума сошла за эти 2,5 года, так им хочется сбросить ядерную бомбу на что-нибудь. На прошлой неделе мы говорили о том, что один из российских чиновников предлагает построить макет Лондона в полную величину, в натуральную, на территории Российской Федерации, по нему шарахнуть ядерной бомбой. Это звучит смешно, одновременно страшно и глупо. Но, в принципе, так называемая ядерная эскалация, то есть движение к ядерной войне, оно вполне реально. Судя по всему, следующий шаг для властей, которые хотят еще кого-то попугать, кто еще не сильно напуган, это возобновление ядерных испытаний на новой земле, которых не было с 1990 года, когда заканчивалась холодная война. Сейчас всеми силами российские власти хотят показать, что они не блефуют, не шутят, и что, в принципе, если их как-то сильно будут обижать, наносить им поражение в войне и вообще лишать их личной власти и личных коррупционных источников дохода, то вот они могут и шарахнуть, чтобы не сказать хуже. Когда мы про эту войну говорим, мы часто обращаемся к образу Второй мировой, потому что мы так воспитаны, и, конечно, до сих пор это самая важная и страшная война, которая касалась России, Украины, тогда Советского Союза, и Европы, и в целом мира. Но кажется, что вообще эта аналогия не очень точная, потому что представьте себе, что у Гитлера было бы 1700 ядерных боеголовок, которые он мог бы запустить практически в любую точку мира. Это, наверное, была бы другая война. Если бы Гитлер обладал бы таким оружием, то, наверное, ситуация бы сложилась не столь радужно ни для победителей, ни даже для побежденных в той войне. И понятно, что мы сейчас имеем, в этом смысле слова, мы имеем дело с уникальной ситуацией в истории человечества, когда с катушек слетели те, кто владеет формальным инструментом для того, чтобы уничтожить человечество. Вот крестовый поход Путина сначала как бы против Украины, а потом против всего мира, против западной цивилизации, против Европы, против США, против их союзников – Это история, которая связана с этим ядерным шантажом и к которой надо соответствующим образом относиться. В целом, ну, то есть, и я даже не призываю здесь как-то бояться, я просто призываю четко понимать, с чем и с кем мы имеем здесь дело. Это совершенно конкретная, уникальная ситуация в мировой истории, когда ядерная диктатура отъехала умом, страшно боится потерпеть поражение в этой войне и, в принципе, шипит из угла, угрожает всему живому на этой планете тем, что она за себя не отвечает. Вот примерно в такой реальности, в таком таймлайне, как говорят, мы сейчас находимся. Меня, наверное, здесь больше всего поражают вот эти российские эксперты, типа там Сергея Караганова из Высшей школы экономики, который, или там Дмитрия Тренина, который когда-то считался таким публичным интеллектуалом, который совершенно спокойно пишет, а чтобы нам и не начать небольшую ядерную войну, чтобы показать, как нас все боятся, и чтобы, в общем, закрыть разом все свои проблемы, в надежде на то, что, конечно, если несколько бомб где-нибудь будет взорвано, то, значит, ответного удара со стороны других ядерных держав не последует. Ну, потому что зачем им это? Это же в конечном итоге просто вот такие элементы нагнетения. Да? То есть мы просто покажем, какие мы сильные, какие мы классные. Дмитрия Медведева упакуем в ракету и куда-нибудь отправим. Он там взорвется, разлетится на миллион маленьких таких ядерных медведиков. Впрочем, да, состояние ядерного оружия Путина вызывает некоторые вопросы. На этой неделе, судя по всему, происходили очередные испытания путинского супероружия, которым он еще до войны всем очень активно угрожал, радовался. Помните, были все эти многочасовые путинские лекции, когда он рассказывал, вот он немножко говорит про экономику, немножко про пенсионную реформу, так называемую, повышение пенсионного возраста, когда он всем наврал, а потом его глаза становятся такими влажными, значит, он начинает улыбаться, он доволен собой. Это он говорит про разные виды супероружия и особенно про «Сармат». Вот баллистическая ракета «Сармат» в Архангельской области, похоже, на этой неделе взорвалась прямо в шахте, но без ядерного заряда, естественно. Вот, потому что на спутниковых снимках видно, как эта самая шахта, пусковая установка, на ее месте находится воронка. Вот не полетел этот «Сармат», но, как бы, к несчастью, у Путина и старого советского ракетного вооружения хватает, и, по всей видимости, часть этого ракетного вооружения все-таки находится в строю. Так что радоваться тому, что «Сармат» не до конца летает, рановато. На этом фоне продолжаются приготовления к длительной затяжной войне. Даже если война в Украине непосредственно будет каким-то образом заморожена, на что уже все надеются, потому что сил никаких у воюющих сторон нету, и они совершенно истощены с точки зрения просто вот этих пехотных стрелковых подразделений, которые в этой чудовищной мясорубке участвуют в течение уже, ну, многих лет, по сути. Тем не менее, власти Кремль, Путин, они все готовятся к тому, что война тем или иным образом будет продолжаться, что этот конфликт уже, может быть, не только с Украиной, но и с Западом в целом, он будет продолжаться. Поэтому вот Bloomberg, уважаемое американское издание, сообщает, что на четверть из расчета вот следующего года, по сравнению с 2024 годом нынешним, на четверть российские власти увеличивают свои военные расходы до 13,2 триллионов рублей, а совокупные расходы на так называемую внутреннюю и внешнюю безопасность достигают в российском бюджете уже 40%. То есть, в принципе, чисто на войну тратится гораздо больше, чем на образование и на медицину, это и так понятно, или там на какие-то проекты, связанные с развитием будущего, помните, было такое слово. Ну а сейчас вот еще в совокупности мы видим, как просто все деньги, которые Путин зарабатывает от продажи российских ресурсов, от экспорта нефти в первую очередь и другого сырья, практически все эти деньги загоняются обратно в танки, ракеты и прочие военизированные мероприятия, которые потом остаются на полях Украины никому не нужными и заброшенными. Это, в общем, такой сюжет про конечно, обезумевшее государство, государство, которому не нужен ни собственный народ, ни будущее, ни какая-то идея, что можно как-то мирно жить со своими соседями, договориться на взаимовыгодных условиях. Это государство, которое делает тотальную экономическую и социальную ставку на продолжение войны. На этом фоне президент Украины Зеленский активизировал свои дипломатические усилия. Он представляет на разных площадках международных в ООН, в переговорах с американскими партнерами, в переговорах с европейскими партнерами при подготовке так называемого второго саммита мира, Зеленский представляет свой проект, который называется «Планом Победы». Этот план не опубликован, но его все активно обсуждают. Характерно его название, все-таки речь идет о том, что Украина должна при помощи военной силы остановить агрессора. Ну и идея Зеленского заключается в том, что Украине хватит ресурсов, если Запад продолжит помогать решать Украине военные цели, военные задачи во все более возрастающем объеме, и в этой войне на истощение с Путиным у Украины будет достаточно ресурсов для того, чтобы давать сдачу по-хорошему. То есть, в принципе, надежда этого плана победы заключается с одной стороны, на продолжение военной помощи в полном объеме, с другой стороны, в качестве финальной линии должно стать такое событие, как включение Украины в НАТО, которое была бы финальной гарантией безопасности для страны и аргументом в пользу того, что нападать на Украину как на потенциальную страну НАТО никому больше не нужно. Заморозка войны с точки зрения этого плана, по всей видимости, должна вот быть обустроена таким образом. Мы видим, как Зеленский активно встречается с западными политиками, с лидерами западного мира. Пока говорить об успехах этого плана преждевременно, но появляются даже заявления о том, что вот все-таки действительно какая-то заморозка на тех или иных условиях становится все более реальной и из-за общей усталости от войны, и из-за американских выборов, и западная пресса сообщает, что якобы в Украине обсуждаются планы на проведение президентских выборов в 2025 году, которые возможны, конечно, в той ситуации, когда активная фаза войны все же закончится. Вот у нас есть здесь две чаши весов. С одной стороны, путинский блеф по поводу, а может быть и не блеф, по поводу ядерной войны. С другой стороны, ощущение, что очень долго так продолжаться не может, и понятно, что и российская армия чрезвычайно истощена, и Украина, сражающаяся, обороняющаяся Украина, тоже чрезвычайно истощена, и впереди очень тяжелая зима, которая будет проходить в условиях разрушенной энергосистемы страны, и, может быть, станет самой тяжелой за все время этой страшной войны. Я не уверен, что здесь есть какой-то выход из этой ситуации, да, но наша с вами задача просто честно смотреть на то, что происходит в мире, и, к сожалению, наверное, не отворачиваться от трагедии, которая происходит в ходе этой войны, как бы нам не хотелось этого сделать. Я знаю, что многие люди предпочитают новости с войны вообще не обсуждать и делать вид, что мы живем с вами в нормальном мире, что наши когда-то там соседские народы, они не вцепились друг другу в глотку с этими кровавыми преступными целями, да. Собственно, Путин вцепился с российской армией в Украину, а Украина отбивается, так точнее было бы сказать. Вот многие стараются не обращать на это внимание, жить как-нибудь частной жизнью, но у нас работа такая, мы не можем на это закрыть глаза. Еще одна тема на этой неделе связана с тем, что спецдокладчик ООН по правам человека в России Марианна Кацарова представила свой ежегодный доклад о том, что же у нас с правами человека в нашей стране происходит. Это было очень показательное такое явление. Кацарова очень эффективный и жесткий человек в профессиональном смысле слова. Она назвала вещи своими именами, она предоставила факты, она предоставила статистику, она рассказала, как людей в России преследуют за несогласие с войной, за то, что они не любят Владимира Путина, за то, что они критикуют власть, как в России пытают, сажают в тюрьмы ни за что, возбуждают уголовные дела, вводят вот эти репрессивные законы для иноагентов, когда иноагент — это практически каждый, кто российской власти не нравится. Она рассказала про то, как пытают заключенных и военнопленных, как оказывают давление на российских женщин для того, чтобы они рожали. Ну и, в общем, собрала вот эту всю, на самом деле, страшную картину этой пропасти, в которую летит Россия с точки зрения отношения к своему собственному народу. Это было очень увлекательное заседание Совета по правам человека при Генеральной Ассамблее ООН. Потому что, ну, во-первых, на него не явился представитель Российской Федерации, ему пытались дать формальное слово, мол, сейчас в ответ на заявление докладчика прозвучит какой-то комментарий, ну, вот, собственно, страны, которая это касается. И докладчик, точнее, представитель России официальный просто не появился на этом докладе, зато потом выступил довольно большое количество друзей Российской Федерации, это Эритрея, Южный Судан, Венесуэла, Северная Корея, все они в голос сказали, что совершенно, совершенно ужасный доклад, что все это вранье, что в России нет никаких проблем с правами человека, и вообще это суверенное дело Российской Федерации, давайте дружить с Россией, потому что это великая страна, а не заниматься вот такими политическими нападками. Кацарова в ответ предоставила в качестве живого доказательства вновь освобожденных политических заключенных. На этой встрече присутствовал Владимир Карамурза, Андрей Пивоваров, Илья Яшин. Я бы особенно выделил бы 18-летнего парня Кевина Лика, который сидел в России за так называемые фейки про российскую армию, у которого такая смешанная немецко-российская семья, который прекрасно говорит на немецком, на русском и на английском. И он рассказал как свою историю, как он год просидел в российской колонии, как его освобождали. Это очень убедительный пример нарушений прав человека, как ему не давали пользоваться калькулятором в колонии, потому что он учиться хотел, да, и хотел изучать химию, но вот калькулятора в российской тюрьме никак нельзя, опасная вещь. И когда его спросили, одна из стран-участниц Совета по правам человека, представитель спросил Кевина Лика, какие у него планы на будущее, имея в виду, может быть, какие-то политические, грандиозные планы, Кевин Лик ответил, хорошо бы школу закончить. И союзникам России в этих условиях было довольно трудно что-то возражать, когда просто приезжают живые люди и рассказывают про свой опыт, ну и в целом они, что называется, немного по методичке выступают. Смысл этого мероприятия в ООН заключается, мне кажется, в том, чтобы правительства разных стран мира получили информацию о том, что происходит в России из независимого, надежного, такого официального источника, как спецдокладчик Организации Объединенных Наций, ну и в соответствии с этой информацией уже выстраивали свою дипломатическую линию. Очень показательно было, как такие колеблющиеся страны, которые в рамках нынешней трагедии занимают некую многовекторную ситуацию, стараются с разными правительствами сотрудничать, как они на все это реагировали, как представители Казахстана или Кыргызстана, например, как они пытались вот как-то найти какую-то позицию, что с одной стороны, да, нарушение прав человека это очень плохо, но с другой стороны, давайте послушаем представителя России, может быть, все не так однозначно. Здесь была попытка как-то вот лавировать между этими фактами, предоставленными спецдокладчиком, и, ну, все-таки сохранением каких-то дипломатических, экономических связей с нынешней Российской Федерацией. Выглядит так, что все-таки в современном мире, да, когда все рты не заткнуть, и когда, ну, действительно, чужое страдание как-то осуждается, да, то есть мы, наверное, не хотели бы, чтобы людей мучили и пытали, выглядит так, что курс Российской Федерации на такую полную изоляцию, на преследование всех инакомыслящих все-таки вызывает у мира вопросы. И, я думаю, надо поддержать Марианну Кацарову в ее работе, чтобы справедливые вопросы к политике российских властей в отношении наших же российских граждан, чтобы это все обсуждалось на самых разных международных площадках, и чтобы, по крайней мере, россияне знали, что они в этой истории не одни, государство их может схватить и замучить сейчас, и, ну, часто нету способа государства остановить, но при этом, по крайней мере, если их мучают, то мир это видит, и мир, я думаю, это запомнит. И хочется верить, что что-то изменится однажды. В первую очередь, это, конечно, от нас, от самих россиян зависит. Сможем ли мы что-то поменять или, знаете, все уже умерла, так умерла. Есть группа важных новостей про технологии, которые, конечно, связаны с политической ситуацией. Ну, во-первых, Павел Дуров, его арест во Франции оказался чрезвычайно эффективной мерой давления на площадку, на компанию Telegram. Здесь, наверное, даже можно поговорить о том, что не очень хорошо, когда в такой важной для мира компании, где мессенджером пользуется практически миллиард человек, по данным самого Телеграма, когда в этой компании все завязано на одного человека, когда он собственник, генеральный директор, ну и вот его можно физически просто ограничить его передвижение, и сразу Телеграм начинает менять свою политику внезапно в отношении европейских и французских пользователей, а может быть и в отношении пользователей во всем мире. Телеграм пообещал передавать сдавать властям IP-адреса и телефоны преступников, цитирую, в ответ на обоснованные юридические запросы. С одной стороны, ну, как-то вот если это демократическая страна с независимым судом, здесь как-то можно сказать, ну, может быть, как говорил классик, сомнительно, но окей, может быть, это все имеет под собой какую-то почву, и все-таки в конечном итоге мы знаем, что там, властям тоже нужно что-то расследовать, и преступления реальные совершаются в киберпространстве, это все понятно. Но ясно, что когда люди читают эту новость из России, их интересует один вопрос, будет ли Telegram передавать IP-адреса и прочие контакты, личные данные, лично вас, лично нас, россиян, в ответ на обоснованные запросы со стороны Путина и его чиновников. И Telegram как-то вот, представители Telegram, мне кажется, на этот вопрос пока не отвечают, хотя по состоянию вот на начало недели, когда все это обсуждалось, тот бот, который Telegram открыт для запросов от официальных властей, он недоступен. Но, с другой стороны, официальные власти могут и не через бот связываться, поэтому, конечно, что называется, ситуация тревожная. Если Telegram сделает такой шаг в таком государстве, как Россия, понятно, что это очень сильно сломает людям возможность коммуницировать друг с другом без цензуры. Это чрезвычайно опасно с точки зрения перспективы усиления репрессий и добавит, наверное, фактов в копилку Марианны Кацаровой, спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека. На этой неделе также отличилась корпорация Apple в плохом смысле слова. Плохой-плохой Apple, хочется сказать. Вот, потому что очередные VPN-сервисы были удалены в огромном количестве, 98 приложений, были удалены из российской версии App Store. То есть мы знаем, что для того, чтобы иметь какую-то связь с внешним миром, россияне используют VPN. И, судя по всему, Роскомнадзор постоянно пишет письма счастья Apple о том, что это нарушает локальное национальное законодательство, и давайте-ка вы все удалите, и вот тогда-то наступит всем счастье, и мы с вами будем по-прежнему дружить, и все будет замечательно. Вот Apple пошла на это удаление, мы пытаемся сейчас всем сообществам журналистов и там через какие-то политические платформы, мы пытаемся на Apple надавить, добиться от ответа, от корпорации каких-то ответов. Понятно, что они хотят иметь российский рынок, но, тем не менее, цена для того, чтобы оставаться на российском рынке там полуофициально, как Apple сейчас остается в виде проводника каких-то сервисов, она очень тяжелая, и она фактически компания Apple сейчас занимается тем, что помогает российской цензуре. Вроде бы так делать не надо, при условии, если у Apple есть там разные ценности, знаете, экологичность, права человека, демократия, вот все вместе. Если Apple в это, помните, Apple не перестала класть зарядное устройство в своей коробке с айфонами, ссылаясь на экологию. Вот в этой же логике, если уж они такие прогрессивные, надо, конечно, и доступ к VPN россиянам сохранять, а то как-то нехорошо получается, как будто вы за экологию-то вы боретесь, а диктаторам помогаете. Не очень хорошо, корпорация Apple надо как-то по-другому здесь делать. Google заявил тем временем, что он остается в России, его бесплатные сервисы будут для россиян доступны. Это очень важно не только из-за YouTube, но и из-за Google сервиса в целом, из-за Gmail, из-за карт, из-за календарей, в общем-то, всего того, что миллионы людей используют в обычной жизни. Платные сервисы в России недоступны из-за санкций, как и платные сервисы от других компаний. Но вот Google видит свою миссию. Ну, я всегда, признаться, любил корпорацию Google, может быть, больше других американских биг-тех-компаний. Вот мне как-то кажется, что они относительно какую-то последовательную позицию здесь занимают, а информационный повод здесь связан с тем, что россияне пожаловались массово на то, что они не могут зарегистрировать Google аккаунты для доступа к новым почтовым адресам и к другим сервисам Google, потому что это невозможно сделать на российскую сим-карту. Ну, видимо, это связано с какими-то особенностями российских сим-карт сейчас, санкционных, или вот есть версия, что соответственно, в России номера людей, которые, например, уехали из России и отказались от контракта, возвращаются в общий оборот, и Google кажется, что такой человек у них уже зарегистрирован. Google обещал, что будет искать способ, как российских, ну, уже не клиентов, но пользователей, да, клиентов нет, потому что не платят, нет возможности платить за услуги Google из России, как российских пользователей сохранить. Это, конечно, очень важно, потому что это все-таки делает общение людей в интернете чуть более безопасным, потому что мы совершенно уверены, что Google не будет передавать информацию российским властям о, например, по всяким политическим преступлениям. Например, если вы, у вас в вашем почтовом ящике на Google хранится какой-нибудь документ, где написано, что Путин земляной червяк, скорее всего, ФСБ до этого документа не доберется. Еще одна важная тема, связанная с IT, с доступом к информации, это судьба флибусты. Флибусты — это проект, который существует в течение 16 лет, который пришел на смену, в общем, достаточно тоже легендарной пиратской библиотеки Librusik, который перестал быть пиратской. Выяснилось на этой неделе, что вся флибуста держится на таком подвижничестве одного человека, который представляется ником Стивер. Живет он где-то в Европе, за пределами России, и он на этой неделе написал, что он тяжело болеет, у него тяжелейшая форма рака, и что, возможно, флибуста закончится вместе с его жизнью, а серверы проекта рассчитаны на буквально еще, будут работать еще несколько недель. Это очень показательная вещь и очень такая страшная. Конечно, в первую очередь здесь все сочувствуют Стиверу и спрашивают, что можно для него сделать. Флибуста — это фактически сейчас крупнейшее хранилище русскоязычных текстов в интернете. Да, для кого-то то, чем занимается флибуста, это неприемлемо. Многие критикуют так называемых интернет-пиратов. Но вот я подумал, что на самом деле, смотрите, с учетом того, что авторские права в России и так фактически не выполняются, что, скажем, книги иноагентов удаляются с официальных площадок. Можно любого человека назвать иноагентами, потом удалить все его книги, а потом, как делает официальный проект Litres, продавать книги того же Бориса Акунина, потому что он очень популярный автор, и не платить ему авторские отчисления. Очень удобно. Писателя Дмитрия Глуховского тем временем Верховный суд ему передал документ, что его признали иноагентом и теперь преследуют по уголовной статье за это, потому что ему его бельгийский издатель перечислял авторские отчисления за его переводные книги. Ну, то есть вот такое отношение у нас к авторским правам со стороны государства. Вы просто легально многие книги не получите, даже если они переведены и изданы в России официально, потому что их государство успело запретить. А пираты в этом смысле люди честные, они чисто нон-профит площадка, никакой рекламы, никакого бизнеса у флибуста никогда не было. Вы просто, ну, фактически как-то скачиваете нелегально книгу из интернета, но зато она всегда доступна на этом заблокированном в России сайте. Я, кстати, думаю, что очень многие люди узнали, как обходить блокировки именно благодаря пиратским проектам, в частности, флибусте, она давно заблокирована в России, а люди, тем не менее, конечно, там миллионы людей пользуются этим проектом, и это очень показательно. В общем, в условиях войны и того, что государство сошло с ума, флибуста — это некая общая ценность. Показательно, что мы часто относимся к таким проектам как к чему-то абсолютно такому надежному, естественному. Вот есть просто флибуста, она всегда была и всегда будет, а потом выясняется, что все это зависит от одного человека. И сейчас очень активно обсуждается вопрос, а что здесь можно сделать. Многие пишут в социальных сетях, что, конечно, Стивера очень жалко, но есть же как бы простое решение, можно просто выкачать весь архив флибуста, он доступен в виде торрент-файла, в виде архива, который можно через торренты скачать, и вот вся твоя радость на этом, в общем, и существует, прекрасно, у тебя есть доступ ко всем этим книгам, замечательно. Я просто думаю, что здесь надо смотреть на эту ситуацию с точки зрения не доступности книг, которые были на флибусте, а с точки зрения поддержания жизни сообщества, потому что люди привыкли к тому, что флибуст — это надежный ресурс, вот он давно существует, вы можете туда выкладывать свои там откуда-то полученные электронные копии книг, этим занимаются, по всей видимости, сотни, а может быть и тысячи людей, это все продолжается уже в течение многих лет, это все построено вокруг некой идеи, ну вот как бы такой свободы распространения информации не очень легальной с точки зрения законов современного мира, и идеи того, что на этом никто не зарабатывает, это вот ты делаешь, потому что считаешь, что так правильно. И вот ключевой вопрос, связанный с флибустой и с будущими проектами, которые могут после нее появиться, если флибуста действительно, к большому сожалению, закончится, это вопрос о том, как собрать и сохранить такое сообщество, чтобы люди понимали, доверяли друг другу, доверяли основателю или основателям этого проекта, и чтобы люди могли продолжать заниматься тем, что не только есть архив книг уже собранных, но есть еще и пополнение этого архива, потому что, конечно, для Рунета, особенно в условиях военной цензуры и войны, флибуста — это как текстовая версия YouTube. Это очень важно, и нам бы здесь, конечно, придумать какое-то решение, как это сделать, как неподцензурный пиратский архив книг в Рунете продолжил бы свое существование. Если у вас есть какие-то идеи, пишите в комментариях. Я видел, что уже очень много есть и на форуме самой Флибусты, и в любых социальных сетях есть очень много обсуждений. Мы бы, вот, понимаете, я буду так с такой мечтой думаю, что, может быть, какие-то из наших организаций могли бы поддержать такой проект и что-то, чем-то помочь и что-то сделать реально. Но у нас, конечно, есть очевидные ограничения. Мы, например, как медиа, которая работает в Евросоюзе, мы, конечно, ни с каким пиратским контентом иметь дело не можем, в принципе, да, мы должны выполнять законы про авторские права, потому что мы действуем вот в этом совершенно таком прозрачном, легальном поле. Так что нам нужны тут какие-то люди, у которых какие-то другие навыки есть, да, и у которых другая позиция в этом мире, не журналистская. Главная кринж-новость недели — это история из Якутии, где алкоголиков решили отправлять на войну. Ну, вы знаете, уже всякие деклассированные элементы на войну уже давно ездят. Началось это с визитов Пригожина в российские колонии экстренных, чтобы набрать эту армию из заключенных. Вот полиция в Якутии предложила на этой неделе безработным и пьющим жителям республики поехать на войну, чтобы, цитирую, «изменить их бессмысленную жизнь». Это ключевая проблема путинской армии вторжения, людей не хватает, приходится постоянно повышать ставки в этой, в общем, игре смертельной в русскую рулетку, выплачивать людям все больше и больше денег, а теперь еще, видите, такое есть социальное давление. Если твоя жизнь не сложилась, если тебе одиноко и грустно, если единственный твой друг — это бутылка, подписывай контракт с Минобороной, говорят эти ребята в Якутии, да, и поезжай на войну, и тогда твоя бессмысленная жизнь закончится, ну, от себя добавлю, не менее бессмысленной, наверное, более бессмысленной смертью. Это если тебе еще повезет, и ты никакого греха на душу не возьмешь, и сам никого не убьешь. Вот такой образ победоносной армии, в кавычках, возникает. Заключенные вместе с алкоголиками, они теперь у нас штурмуют Угледар на радость Путину. И вообще, в принципе, все люди, на самом деле, выскребаются, я бы сказал, из... отовсюду, где они доступны. Пресса на этой неделе писала о том, что экипаж огромного этого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который все время стоит на ремонте, иногда коптил небо своим дизельным двигателем, из этого экипажа сформирована штурмовая группа, которая бьется, значит, где-то в Украине в качестве морской пехоты, судя по всему. Даже, в общем, моряков им не жалко, они всех бросают в эту топку. Вот алкоголики, экипаж Кузнецова, мобилизованные, заключенные, вот они все вместе что-то там штурмуют. Третий год никто не может ответить на вопрос, зачем они это делают и чего, в общем, диктатура пытается этой войной добиться. Невеселый какой-то кринж у нас получается, хотя, по идее, это новость из этого раздела. В Москве прошел форум «Цифровая транспортация 2024», и слоганом этого форума, ну, он посвящен технологиям доставки товаров беспилотной, и лозунг, который они избрали на этом форуме, он звучит так: «Беспилотники в каждый дом».
Беспилотники в каждый дом. Давайте посмотрим.
Вот. Странная метафора, и, в общем, как будто бы даже можно здесь какую-то дискредитацию армии пришить, потому что не очень... Ну, мы знаем, что в дома иногда врезаются беспилотники. В Реутове, в Подмосковье, женщина погибла в результате атаки беспилотника несколько недель назад. А вот у нас теперь такой цифровая транспортация, она, наверное, о чем-то своем, но получилось неловко. Еще одна такая городская новость. В Уфе снесли аллею героев СВО, так называемых, чтобы построить на ее месте бизнес-центр. Ну, тут хочется сказать, что, в общем, они довольно рано начали. Вот видите, они два с половиной года пыхтели и всем рассказывали, что СВО это навечно, навсегда, и там, значит, пепел всегда будет стучать в наши сердца. А вот когда речь заходит про какие-то деньги, то выясняется, что нафиг эти герои СВО никому не нужны. И я думаю, что дальше будет так постоянно, повсеместно. Как только будут какие-то первые конфликты, первые поводы забыть об этом так называемом подвиге, который путинская армия отправилась совершать в чужой стране за неизвестные цели, мгновенно про героев СВО в кавычках забудут. Потому что это позорная, нечестная и совсем ненародная война, которая никому не была нужна, и которая сейчас нужна либо тем, кто на ней зарабатывает, либо тем, кто так сошел уже с ума, да, что он хочет мстить, потому что он видел убийство и сам убивал. И это все продолжается просто потому, что по-другому быть не может. А потом все это снесут, и на месте всех героев СВО, если деньги будут, конечно, построят бизнес-центр. Вот, поверьте мне, такое предсказание на будущее этой войны. У этой войны никогда не будет никогда не будет никакой хорошей истории в учебниках, которые будут написаны в будущем. Там просто будет, в каждом предложении будет звучать слово «позор». Закончить я сегодня хочу новостью из Новосибирска, которая меня очень тронула. Это такое видео из социальных сетей. Представьте себе классическая по нынешним временам сцена. В общественном транспорте встречаются представители молодежи, возможно, какой-то неформальный, какой-то слишком ярко одетый, с цветными волосами, и представитель такого старшего поколения, агрессивно настроенный, потому что он считает, что такие люди теперь в нынешней России могут диктовать другим, как им правильно выглядеть и как себя вести. И вот этот представитель старшего поколения, он начинает очень агрессивно отчитывать молодых, говорит, что он их выбросит в окно этого самого троллейбуса, ну и как какой-то типичный конфликт. Но здесь внезапно, как бог из машины в пьесе, да, возникает третье лицо, кто-то из глубины троллейбуса начинает кричать: «Ты кто такой? Здесь дети, ты зачем вообще вот, значит, так себя по-хамски ведешь?» И выясняется, что на сцену выходит прогрессивный гопник. Это какое-то совершенно новое явление, мне кажется, в нашей жизни. Этот самый гопнического вида мужчина отчитывает представителя старшего поколения за то, что тот агрессивный, ругается и угрожает людям при детях. В конечном итоге они вдвоем выходят на остановке обсудить жизнь в ключе «пойдем-выйдем». И вот этот мужчина, он, очевидно, смущен, потому что у него явный сбой программы. Он думал, что он представитель, что как мы здесь власть, мы сейчас всех, значит, покараем, всех накажем, и вообще мы самые великие. Но выясняется, что в России вот появилась какая-то группа таких правозащитных гопников, я бы сказал. Это очень интересный феномен, и, может быть, нам надо его подробнее изучить. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите комментарии, мы их читаем, и до встречи в следующую субботу.